знаешь, в античном люре статус был просто абсолютным мерилом всего. Ну, то есть, если человек обладал властью, богатством или там какими-то привилегиями, он заявлял об этом вообще при любой возможности.
О, да, абсолютно. Римское общество, оно же было построено на такой строгой иерархии, где каждый четко знал свое место, и никто в здравом уме не стал бы добровольно опускаться на ступень ниже.
Да-да, вот именно. И поэтому возникает вопрос, а что, если автор одного из самых влиятельных текстов в истории, ну, он начал свое послание с того, что юридически приравнял себя к вещи, лишенной всяких прав?
Это действительно переворачивает все с ног на голову.
И вот наш сегодняшний детальный разбор как раз посвящен тексту, в котором даже банальное, казалось бы, приветствие полностью ломает вековые представления о власти и статусе. Я невероятно рада начать это глубокое погружение.
Я тоже, потому что, ну, чтение древних текстов часто сопровождается таким искушением просто пропустить вступительные строки. Они всегда кажутся какой-то стандартизированной формулой. Типа, кто пишет, кому пишет, ну и там, дежурные пожелания здоровья.
Как рамка у картины, на которую никто особо не смотрит.
Точно. Но материалы, которые мы сегодня разбираем, это лекция доктора Мэтьюса Хармана, посвященная посланию к филиппийцам, конкретно глава 1, стихи с 1 по 11. Так вот, они показывают, насколько вообще опасно такое поверхностное чтение. Доктор Харман называет эту часть «приветствие и благодарность в Евангелии».
И наша миссия сегодня, ну, продемонстрировать, как апостол Павел умудрился встроить в эти дежурные строки просто глубочайшие богословские концепции. Это же настоящие интеллектуальные духовные пасхалки.
Да, которые полностью переворачивают концепции лидерства, вообще человеческой идентичности и того, как устроена молитва за других людей. То, как автор позиционирует себя в самом начале – это буквально ключ к расшифровке всего последующего текста.
И это логично подводит нас к первой строке послания. Итак, давайте разберем это по полочкам. Письмо отправлено от лица Павла и его соратника Тимофея, верно?
Да-да, все верно. И здесь первый исторический парадокс. В большинстве своих текстов Павел прямо использует титул «апостол». Ну, это статус, означающий прямого посланника, человека с непререкаемым авторитетом.
Но только не здесь.
Именно. Здесь они оба представляются как рабы Христа Иисуса. В оригинальном греческом тексте там стоит слово «дулос».
«Дулос». И выбор этого слова открывает сразу несколько смысловых слоев, потому что в ветхозаветной традиции термин «раб Божий», он же не был уничижительным, правда?
Совершенно верно. Наоборот, это почетный титул для таких ключевых фигур истории спасения. Так называли Моисея, который вывел народ из рабства, Иисуса Навина, ну и царя Давида, конечно.
А, ну и не стоит забывать пророческий образ страдающего раба из книги Исаии. То есть для человека, воспитанного в иудейской традиции, назваться таким образом – это значит, ну, включить себя в великую генеалогию людей, через которых действовал Бог.
Да, а в Новом Завете эти концепции переносятся уже на самого Христа. Но вот что здесь действительно поразительно, так это то, как это воспринималось получателями письма.
Ну да, звучит как довольно изящный способ заявить о своей значимости. Такая скрытая гордость под маской смирения. Но если посмотреть на это глазами получателей, а это жители Филиппы, римской колонии, то картина меняется.
Кардинально меняется.
Это... похоже на то, как если бы генеральный директор огромной корпорации пришел навстречу и представился стажером, чтобы просто показать свою солидарность с командой. Но нет ли здесь чего-то большего, чем просто игра в скромность?
Я бы сказал, что эта аналогия с директором, она слишком мягкая для реалий первого века. Генеральный директор, он же остается свободным человеком с зарплатой, с правами, он может уволиться.
А, ну да, логично.
А для жителей греко-римского мира дулос вообще не ассоциировался с Моисеем. Для них это был человек, который юридически является чужой собственностью. У раба в римском праве вообще не было никакой автономии.
Ого. То есть более точной аналогией было бы, если бы этот генеральный директор транснациональной корпорации публично уничтожил свой паспорт, отказался от всех юридических прав,
да-да-да,
заморозил свои счета и передал полные права собственности на свое тело, свое время и все свои будущие решения другому человеку.
Именно такой уровень шока должно было вызвать это слово. Это абсолютная, просто тотальная покорность. Павел заявляет, что Господь Иисус Христос – это его полноправный хозяин.
Вау.
Да. Расписание Павла, маршруты его поездок, его приоритеты и сама его жизнь – теперь все это определяется исключительно волей этого хозяина. Это радикальный удар по античной концепции лидерства.
Потому что в римском мире власть всегда означала использование положения для личной выгоды. Да? Патрон помогал клиенту только тогда, когда это повышало социальный капитал самого патрона.
Абсолютно точно. А здесь предлагается модель лидерства, основанная на служении и отказе от собственных прав. Доктор Харман отмечает, что это блестяще предвосхищает знаменитую вторую главу этого же послания.
Это там, где описывается, как Христос принял образ раба, уничижив себя?
Да, именно там. То есть автор закладывает фундамент для своего главного аргумента в самом-самом первом предложении.
Слушай, а вот роль Тимофея здесь, он же упомянут как соавтор, как такой же раб. Но я читала, что на протяжении всего текста дальше используется местоимение «я», а не «мы».
Верно подмечено. Главным автором и мыслителем остается Павел. Но тем не менее он намеренно ставит молодого соратника на один уровень с собой перед общиной.
То есть это такая практическая демонстрация того самого смиренного лидерства, отказ от эксклюзивности ради возвышения другого человека.
Именно так. И разобравшись с тем, как отправитель ломает стереотипы о статусе, стоит перейти к тому, как он обращается к получателям. Письмо адресовано святым.
О, слово «святые». В современной культуре оно так обросло визуальными клише, сразу в голове какие-то нимбы, витражи, недосягаемая моральная безупречность.
Ага. Возникает образ такой элитной группы людей, которые, знаешь, никогда не совершают ошибок и вообще оторваны от реальности.
Но первоначальный смысл термина совершенно иной, да? Доктор Хармон ведь возвращает нас к 19 главе книги «Исход».
Да-да, а вот если мы свяжем это с более широкой картиной. Там Бог обращается к народу, который только что вышел из Египта. А это народ бунтующий, напуганный и, мягко говоря, далеко не безупречный. Но Бог называет их святым народом.
То есть это означает отделенные, отложенные в сторону для особых божественных целей. И это определение охватывает вообще всех верующих без исключения, а не какую-то там духовную аристократию.
Верно. Но лекция делает важную оговорку. Это не просто пассивный статус. У этой отделенности есть просто колоссальное морально-этическое измерение.
Да, в книге «Левит» звучит это жесткое требование. «Будьте святы, потому что я свят». Святость Бога требует чистоты от тех, кто с ним вообще как-то связан.
И здесь доктор Харман приводит пример из 6 главы пророка Исаии, которая очень ярко иллюстрирует, насколько это пугающее требование.
Это когда Исаия оказывается перед престолом?
Да. Видение Исаии – это вообще ключевой текст для понимания божественной святости. И это не мирная, знаешь, успокаивающая картина. Это пылающая, ослепительная, просто подавляющая реальность.
Да уж, Исаия, будучи пророком, то есть, ну, одним из лучших людей своего народа, в присутствии этой святости мгновенно осознает свою абсолютную нечистоту.
Он там в ужасе кричит о том, что погиб, потому что не имеет права находиться там. И очищение приходит только тогда, когда ангел касается его губ раскаленным углем с жертвенника, то есть очищение через огонь.
И вот к таким святым, призванным отражать эту пылающую чистоту, обращается Павел. Но, слушай, интересно, что помимо общего обращения ко всем святым, он конкретно выделяет две группы – епископов и диаконов.
Угу.
Ну, епископы или старейшины, они отвечали за духовное руководство и проповедь. Диаконы, как в Деяниях описывается, занимались практическими материальными нуждами общины. Но зачем превращать богословское приветствие в перекличку административного аппарата?
Это редкий случай в письмах Павла, и у него есть очень конкретная, прагматичная причина. Дело в том, что община в Филиппах собрала финансовую помощь для апостола, который находился в тюрьме.
А, и они передали ее через человека по имени Эпафродит.
Точно. Сбор средств, логистика, вообще организация такой сложной миссии в первом веке – все это требовало серьезной административной работы. И именно епископы и диаконы координировали этот процесс. Так что их упоминание – это просто способ выразить глубокую признательность за практическую реализацию их веры.
Понятно. И за именами следует само приветствие – благодать вам и мир. Опять же, легко проскочить мимо, восприняв это как аналог современного «добрый день».
Да, но здесь скрыта механика того, как вообще работает христианская жизнь. Термин «благодать», «харис» — это такая христианская адаптация стандартного греческого приветствия «чирейн».
То есть в христианском словаре это слово стало означать незаслуженный дар, ну, все то, что Бог сделал для спасения человечества по своей инициативе.
Именно. «Мир, шалом» — это очень глубокое еврейское понятие. В отличие от «пакс романа» римского мира, который насаждался мечом и означал лишь, ну, подавление восстаний, «шалом» — это состояние, когда все элементы мироздания находятся в правильном порядке.
В изначально задуманном Творцом порядке. Это целостность и процветание. Но вот как раз здесь нужно объяснить механику того, как благодать и мир связаны с реальностью.
Что ты имеешь в виду?
Ну, если благодать – это то, что уже совершено в прошлом через крест, то шалом, вот этот идеальный божественный порядок, он явно еще не наступил в полной мере. Мир-то до сих пор полон хаоса и боли.
О, это подводит нас к фундаментальной богословской концепции, о которой много говорит доктор Харман. Жизнь в режиме «уже, но еще не».
Уже, но еще не.
Да. Верующие уже пережили благодать, статус святых им уже дарован. Но полнота мира, окончательное восстановление порядка, еще не материализовалась. Жизнь протекает вот в этом зазоре между прошлым актом спасения и будущим полным восстановлением.
Возникает парадокс. Ожидание этой полноты иногда очень утомляет. Ну как вообще можно требовать от простых людей в римской колонии жить по стандартам вот этой пылающей святости Исаии, находясь в этой промежуточной хаотичной фазе еще не?
Усталость от этого промежуточного состояния – это очень реальная проблема, и автор послания прекрасно это понимает.
Потому что ожидание финального шалома может сильно истощать, особенно когда реальность бьет по голове каждый день.
Да-да. И именно поэтому после приветствия он не переходит к списку каких-то строгих правил. С 3 по 8 стих он выстраивает прочный фундамент поддержки через глубокую благодарность. Он показывает им, где брать ресурс для жизни в этом зазоре.
И как раз доктор Харман обращает внимание на то, как настойчиво Павел использует слова «все» и «каждый» в этих стихах. Фокус делается на единстве. Выжить в режиме «еще не» в одиночку просто невозможно.
Согласен. В этом контексте лектор подробно останавливается на термине «каинония». Обычно его переводят как «партнерство» или «общение».
Да, но в современной культуре слово «общение» так обесценилось. Ну, это сведено до совместного кофе или там беседы о погоде.
А «каинония» в древнем мире — это соучастие в чем-то гораздо большем. Это совместный опыт переживания Евангелия. Это разделение рисков и ресурсов. Я бы сказал, это кровное братство перед лицом враждебной империи.
И, опираясь на эту связь, апостол озвучивает мысль, которая служит главным антидотом от духовного выгорания. Он выражает абсолютно непоколебимую уверенность в том, что тот, кто начал в них доброе дело, будет совершать его вплоть до дня Иисуса Христа.
Угу. Доктор Харман проводит здесь прямую параллель с посланием Галатам 3:3. Суть в том, что спасение и святость – это не проект по самосовершенствованию, который человек должен тащить на собственных плечах.
То есть осознание того, что Бог, который запустил процесс трансформации, берет на себя ответственность за его финализацию, это должно приносить невероятное облегчение.
Безусловно. Человек, который постоянно спотыкается в своих попытках жить свято, он получает гарантию, что исход зависит не от его нестабильной силы воли, а от верности самого Творца.
А дальше в 7 и 8 стихах текст переходит на очень личный уровень. Павел пишет, что скучает по общению и использует, ну, просто поразительную формулировку. Он говорит, что любит их или жаждет их любовью Иисуса Христа. И вот здесь начинается самое интересное.
О, да, это не просто какая-то метафора сильной привязанности.
То есть Павел выступает в роли своеобразного трубопровода. Получается, это утверждение о том, что эмоции Павла – это буквально любовь самого Христа, которая нашла выход через человеческое сердце.
Это невероятная концепция. Человеческая личность выступает в роли своеобразного проводника или канала для божественной привязанности. Мы живем в материальном осязаемом мире. Людям нужны слова, нужны прикосновения, интонации.
И Бог использует обычных людей со всеми их ограничениями, чтобы его любовь обрела плоть в реальном времени. Получается, когда мы чувствуем искреннее сострадание от друга, это не просто дружеский жест, а сам Бог обнимает на нас руками этого человека.
Да, именно. Это не просто удачное стечение нейрохимических реакций или там воспитание. Это придает человеческим отношениям совершенно иной, какой-то трансцендентный масштаб.
Ну, знаешь, это поднимает важный вопрос. Если мы являемся такими физическими проводниками, то как нам заботиться друг о друге на расстоянии? Ну, когда нет возможности обнять, помочь финансово или даже просто поговорить.
Решение, которое предлагается в стихах с 9 по 11, это заступническая молитва. Но анализ доктора Хармана показывает, что модель молитвы Павла кардинально, просто в корне отличается от современных стандартов.
Ну да, большинство привыкло к тому, что молитва — это перечисление нужд. Список покупок такой.
Вот-вот. Но главная просьба Павла за людей, которых он так любит, звучит совершенно иначе. Он молится, чтобы их любовь изобиловала. И не просто как некое теплое чувство, а чтобы она изобиловала в познании и всяком чувстве, что точнее переводится как проницательность.
Проницательность. Способность к развлечению. В повседневной жизни-то не так уж сложно отличить откровенное зло от добра. Для этого не нужен особый духовный радар.
Точно. Настоящая зрелая проницательность требуется для того, чтобы отличать просто хорошее от лучшего.
А, то есть допустимое от того, что действительно предпочтительно и ценно с божественной точки зрения.
И доктор Харман выстраивает из этого целую цепочку прогрессии. Точкой отсчета является любовь. Цель этой любви – познавать то самое лучшее, развивать этот радар. Результат такого познания – плоды праведности, формирование чистого и безупречного характера ко дню Христа.
А финальная точка всего этого – слава и хвала Богу.
Совершенно верно. Если сравнить эту модель с повседневной практикой, можно заметить серьезный дисбаланс. Молитвы ведь часто сфокусированы исключительно на обстоятельствах – здоровье, карьера, решение бытовых конфликтов.
Фокус направлен на изменение ситуации вокруг человека, в то время как молитва Павла направлена на изменение самого человека внутри любой ситуации.
Да.
Но подождите, разве просить о работе или исцелении – это плохо? Ну вот, эта молитва Павла о познании и проницательности звучит, ну, немного возвышенно и абстрактно. Как это применить на практике во вторник утром, когда у тебя куча проблем?
Понимаю, о чем ты.
У человека на столе стопка неоплаченных счетов, на работе угроза увольнения, а спина болит так, что невозможно спать. Разве это плохо просто просить об исцелении и деньгах? Требовать от человека в состоянии стресса молиться о лучшем развлечении духовных истин, но это кажется почти жестоким. Это как, знаешь, предлагать лекцию по архитектуре тому, у кого горит дом.
Этот конфликт между земными нуждами и духовным ростом, он очень понятен. И библейские тексты полны призывов приносить Богу свои боли, просить о хлебе насущном, о физическом исцелении. Проблема-то не в том, чтобы просить о решении проблем во вторник утром.
А в чем тогда?
Проблема возникает, когда молитвенная жизнь сводится исключительно к функции торгового автомата, выдающего комфорт по запросу.
То есть ошибка в сужении перспективы.
Именно. Молитва Павла показывает, что даже в центре кризиса с неоплаченными счетами конечной целью остается то, кем человек становится. Решение проблемы с работой, которое Бог может дать, часто требует от человека именно той самой проницательности, о которой пишет автор.
Способности принять сложные решения. Например, отказаться от сомнительного компромисса, сохранить честность.
Точно, просить об изменении обстоятельств – это нормально, но заступническая молитва высшего порядка. Она просит о том, чтобы через эти обстоятельства сформировался характер, способный явить Божью славу.
Получается, что молитва о проницательности – это не бегство от реальности неоплаченных счетов, а инструмент для того, чтобы встретить эту реальность, не потеряв свою идентичность. Итак, что же все это значит? К какому главному выводу мы приходим после анализа этого вступления?
Доктор Харман синтезирует это в одну очень ясную идею. Евангелие объединяет людей, чтобы явить славу Божью.
И этот процесс опирается на два столпа. Первый – это твердое понимание идентичности.
То есть человеку не нужно в панике доказывать свою значимость или создавать себя с нуля. Идентичность святых, отделенных людей, она уже дарована Богом.
Да. А второй столб – это ответная реакция на эту идентичность, которая выражается в глубокой благодарности. И чтобы перевести это из теории в практику, лектор предлагает систему из 4 шагов.
Так, интересно.
Первый шаг затрагивает разум. Необходимо интеллектуально осмыслить и признать тот факт, что все имеющееся от статуса до дыхания является даром.
Угу. А второй шаг, наверное, переводит это понимание в веру. Нужно довериться тому, что эта божественная оценка важнее любых социальных статусов, будь то римское гражданство в первом веке или карьерные достижения в 21-м.
Абсолютно. Третий шаг направлен на трансформацию желаний. Лектор делает очень интересную отсылку к первой главе послания к римлянам, где исследуется корень человеческой деградации. Там говорится, что люди познали Бога, но не прославили Его и не возблагодарили.
То есть неблагодарность показана не просто как нарушение этикета, а как фундаментальная поломка человеческой природы.
Именно. Поэтому третий шаг – это жажда жизни, наполненной благодарностью, как возвращение к нормальному состоянию. Ну и четвертый, завершающий шаг – это действие. Благодарность не должна оставаться только внутренним чувством.
Ее нужно материализовать через письмо, сказанное слово или осознанную молитву за другого человека. И знаешь, если соединить этот призыв к практическому действию с концепцией божественного трубопровода, вырисовывается перспектива, которая меняет взгляд на базовые вещи.
Что ты имеешь в виду?
Ну, вот подумайте. Если обычное короткое сообщение с текстом «Спасибо за то, что ты есть» — это не просто набор пикселей на экране. Если в момент чьей-то усталости или одиночества оно является физическим, буквальным доказательством того, что Создатель Вселенной прямо сейчас использует чьи-то руки для заботы.
Вау, да.
Возникает глубокий вопрос о том, как вообще должно измениться наше повседневное общение, если полностью осознать, какой колоссальный божественный вес имеет каждое наше искреннее слово ободрения.
Это мысль, которая превращает абсолютно любое рутинное взаимодействие в возможность для чего-то гораздо большего. И, пожалуй, это лучшее доказательство того, что ни одно вступление в таких текстах нельзя просто так пролистывать.